дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Здравствуйте, товарищ Домарский.
Здравствуйте, товарищ Ларин.
Итак, мы открываем новый цикл программ под названием «Дорогой наш Никита Сергеевич». Понятное дело, о чем и о ком должна идти речь в этой передаче.
Безусловно, будет речь идти о так называемом хрущевском десятилетии, которое, кстати говоря, можно сказать, официально было начато ровно 56 лет назад, потому что именно 13 сентября 1953 года Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС.
То есть начало полномочий.
Ну, да. Начало полномочий, правда, здесь надо оговориться, и мы будем об этом говорить в наших следующих программах. Он не стал первым лицом страны, он не стал лидером страны, потому что формальное такое лидерство все-таки оставалось как бы за Маленковым, председателем Совета Министров, и единоличным, во всяком случае, вождем Хрущев 13 сентября 1953 года не стал. Но еще раз повторю, это в наших следующих программах, об этом будем говорить более подробно.
Идея этой программы, надо сказать, принадлежит нашей коллеге Наталье Болтянской, которая собаку съела на Сталине уже, поскольку она ведущая этого цикла, который сколько уже времени идет, именем Сталина. И у нее возникла эта идея сделать передачу аналогичную про время Хрущева. Ну вот мы приняли с воодушевлением эту идею, и Наталье огромное
Более
спасибо
того,
за это.
Когда Наталья, так сказать, выдвинула эту инициативу, эту идею, она, в общем-то, правильно, я думаю, все сказала. Она, это было сразу после смерти Василия Павловича Аксенова. Она говорит, в какой-то степени эта программа должна быть памяти Василия Аксенова. Но, естественно, мы в этой программе, говоря о десятилетии Хрущева, мы не можем ограничиться там только литературой, искусством, диссидентами, шестидесятниками, то есть вот такой гуманитарной, что ли, сферой.
Мы поделимся, да.
Об этом тоже будем.
Да, мы сегодня, значит, смотрите, вот по программе сегодняшней, мы с Виталием сегодня будем говорить не столько друг с другом, сколько с вами, дорогие друзья, поскольку у каждого свои ассоциации с этим временем, это совсем близко. Я, например, родилась в 1963 году. Ну, мне не страшно. И это время, безусловно, время
раньше
моих родителей. А тебе было сколько лет в начале 60-х?
В начале 60-х мне было уже 13.
Ну, ты видишь, уже взрослый человек. То есть ты же помнишь это время. Я больше его помню по рассказам. Давай мы сейчас слово дадим Наталье, которая, конечно же, не могла не откликнуться на эту тему песней, что вполне естественно. И вот песня, которую специально она написала к началу нашего цикла, я предлагаю послушать.
Да, мы давайте с нее начнем.
Как нетрудно лямку тянем, но однажды повезло. Над кандальными путями, над казенными домами солнце лысое взошло. Отряхнем уже колени, память прах, а не зола. Об ушедшем сожалея, выноси из мавзолея предыдущего орла. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев, был шутом на ближней даче, списки смерти утверждал, пел хвалу, да как иначе, нахимичил, напортачил, но Лаврентия погнал. Не болтался у обочин, делом партии горел, общей дурью заморочен, крови лил не меньше прочих, но в 20-й съезд прозрел. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев, ложку ласки, миску таски, каплю воли для невежд. Он сорвал с кумиров маски, он стрелял в Новочеркасске, танки гнал на Будапешт. Вслед ему не скажешь плохо, пышной славы не огреб, сколько сил зазря угрохал, просто треснутый эпохой, как ботинком прямо в лоб. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев.
Вот такая песня.
По сути, там Нателла все основные вехи перечислила хрущевского времени. Все темы заявила, да.
Но это не совсем, конечно, так, потому что передо мной вот лежит список, как и перед тобой, Ксения, лежит список, который мы с Ксенией, список тем, которые мы наметили с Ксенией вот для этого нашего нового сериала. Я вот здесь их пересчитал перед началом нашей программы. Их здесь больше 60.
И будет еще больше.
Боюсь, что будет еще больше.
Потому что, во-первых, и наши слушатели у нас уже живо откликнулись на эту передачу.
Да-да-да,
и вот до начала программы на наш сайт пришло большое количество и предложений по темам, и какие-то свои ассоциации. Поэтому сегодня, конечно, вот в нашей передаче в сегодняшней было бы интересно услышать вас, вот с чем у вас ассоциируется это время, и какие темы вам кажутся наиболее закрыты до сих пор, те, которые требуют более подробного освещения в наших программах.
Здесь, собственно говоря, и открытые, известные темы.
Много там мифов.
Очень, я думаю, что там очень много еще неизведанного, неизвестного. Ну, а для того, чтобы вы могли это сделать легко, я вам все-таки напомню. Во-первых, номер, по которому вы смски можете присылать, плюс 7985-970-4545. Ну, и в какой-то степени, может быть, не уже, но уже настраивайте свой
на телефон. 363-36-59. Да я наизусть уже знаю, меня ночью разбудить, тебе скажу наш телефон. У нас будет небольшой материал от нашего корреспондента Андрея Гаврилова, который подошел к Дому книги вот здесь вот на Арбате, потому что он спросил, а куда идти? Я говорю, надо идти к Дому книги, там публика грамотная, читающая. Ну, кстати, они не будут спрашивать, а кто это, если...
Кстати говоря, если зайти в Дом книги или в любой другой книжный магазин, там в ту же Москву, то, как ни странно, между прочим, о Хрущеве не так много литературы. Да?
Ну, Джозеэл выходил, это большой том.
Джозеэл выходил, сейчас не могу припомнить фамилию автора.
Не наш человек.
Не наш, не отечественного автора.
Виталь, давай я тебя спрошу, раз мы сегодня одни. Вот у тебя с чем ассоциируется это время? Что такое для тебя хрущевское
время? Ну, можно, конечно, ответить совершенно банально, что десятилетие Хрущева – это десятилетие такое черно-белое, собственно говоря, как и его
памятник, Эрнста Неизвестного,
который выполнен Эрнстом Неизвестным. Это действительно черно-белое, со своими плюсами, со своими минусами. С другой стороны, надо, я бы сказал так, что вот для меня это, если так окинуть таким экспресс-взглядом российскую историю всю нашу, не только 20 века, то это чуть ли не первый такой осознанный порыв к свободе, как мне кажется, да. Свобода, безусловно, она опять же была дарована сверху, она не была завоевана снизу. И она была дарована не полностью, это была частичная свобода. Но мне кажется, что впервые общество, что, в общем-то, не свойственно России, если так взглянуть на ее историю, что впервые общество осознала или почувствовала, ощутила скорее, где-то в подсознании даже, свободу как некую общественную ценность, как некую ценность жизни.
Что, оказывается, можно и так.
Что можно и так, да. Что, и вот эти вот ростки свободы, которые начали вдруг пробиваться, вот я думаю, что это вот... что, может быть, они со временем и дали свои плоды там, через там, 50 лет, через сколько там, 40 лет.
Нет, безусловно, вот и в политике, и в каких-то свободах гражданских это было время оттепели в буквальном смысле, что тут говорить. Это тут уж никуда не денешься. Но я, например, очень это время люблю с точки зрения культуры советской.
Культура,
потому что это
конечно,
абсолютный ренессанс.
Конечно,
абсолютный. Это и в живописи, и в кино, и в театре.
Это как бы такой второй серебряный
век. Да, безусловно. Безусловно, хотя короткие, но сколько мы до сих пор этими плодами пользуемся. Ведь обрати внимание, что все лучшие имена, звездные, золотые имена в литературе, в театре,
в
кино, в поэзии, они все вышли оттуда. Это все то время. Ну, мы, конечно же, будем вспоминать и про те знаменитые вечера в Политехническом, и, конечно, про Марлена Хуциева,
и выставки, да. И разгон, который устроил Хрущев.
Но это другое. Это как раз вот все наши плюсы и минусы.
Это все как-то цветочки или там что там, одного поля ягодки. Вот.
Я прекрасно помню по рассказам моих родителей, которые в это время заканчивали как раз институты и приходили на работу. Это время самое счастливое, время настоящей такой молодости, абсолютно бесшабашное. Оно как раз совпадало, мне кажется, что вот в этом есть даже некая перекличка, допустим, с моим ощущением конца 80-х, начала 90-х, когда эту вторую оттепель мы переживали, мне было столько же лет тогда, сколько было моим родителям в то время. Да? И вот это ощущение вот этого свежего ветра, воздуха, который вдруг хлынул, каких-то вдруг открытий невероятных. Да, оно, очень, знаешь, оно очень ценное. Это формировалось целое поколение, ведь не зря мы их называем шестидесятниками.
Есть еще одна вещь. Меня поразило, например, вот поразило тот список тем, которые мы с тобой составили накануне начала нашей работы, потому что я даже не представлял себе, вот сейчас только собрав все это воедино, сколько же, оказывается, нового появилось в нашей жизни вот всего за 10 лет. Я еще раз повторю, и мы, безусловно, об этом будем говорить, что это черно-белое. Это там не только сплошные там, достижения и победы, но огромное количество нововведений, каких-то новшеств, реформ.
Свобод.
Свобод. Причем самого разного типа. Да? Вот мы сегодня даже вспомнили про, извините, разрешение абортов. Да. Да? То есть самого разного вида, самых разных сфер нововведений, реформ, просто огромное количество. И уж просто вот здесь больше 60 тем, и, как правильно сказал, появится еще. И каждая тема – это фактически что-то новое, возникшее в нашей стране вот за это десятилетие. Поэтому это, конечно, это удивительная вещь. И, кстати говоря, здесь вот нас один товарищ спрашивает, еще на сайт прислал вопрос, мне довольно любопытный, если я его найду. Да, АПВ, как он представился, APV, программист. Интересно, что в демократических странах, Франция, Англия, США, времена тоже вспоминают по правителям. Это было во времена Помпиду, во времена Черчилля, во времена Буша.
А это он спрашивает, или только...
Да. Или такие названия, только наша родовая черта. Вот, ну, во-первых, там тоже бывает такое, да, но давайте согласимся, просто там больше работают не личности, а системы. У нас власть всегда персонифицирована. И у нас, поскольку система не работает, как система институтов там, демократических, экономических, политических и так далее, то у нас человек, приходящий к власти, он фактически собой заменяет все институты и становится таким воплощением того периода, в течение которого он правит. Как там нулевые эти годы называются, время Путина, да? До этого было десятилетие Ельцина, десятилетие Хрущева, застой там...
Перестройка.
Горбачевская перестройка и так далее, да? То есть всегда у нас власть персонифицирована. Это именно от того, что не работает система институтов,
Я бы сказала, все-таки есть одно исключение. Да. Это сегодняшнее время. Оно по-прежнему время Путина.
Ну, а что, Путин же у власти еще фактически.
Значит, смотрите, дорогие друзья, чтобы вы понимали, что программа, поскольку мы не знаем, сколько она продлится, вот сколько хватит тем, а тем много, как Виталий правильно заметил, они совершенно разные. То есть мы не будем сосредотачиваться там только на каких-то там культурных событиях. Безусловно, у нас будет и разговор о политике, и разговор о внешней политике, и разговор об экономике, безусловно, и о многих других вещах, об архитектуре. И если у вас есть какие-то предложения, конечно же, мы их принимаем. Давайте вот я предлагаю сейчас послушать Андрюшу Гаврилова, Виталь, да, для того, чтобы сориентировать наших слушателей. Вопрос к вам простой, для того, чтобы уже поступить в непосредственный контакт с вами. С чем у вас ассоциируется время Хрущева? Вот что вы вспоминаете прежде всего? Как вы его оцениваете? Вот такой приблизительный вопрос Андрей Гаврилов задал нашим москвичам, которых встретил около дома книги.
Время Хрущева – один из самых значительных и непростых периодов нашей истории. Много событий произошло тогда. Амнистия заключенных в ГУЛАГе, разоблачение культа личности Сталина, первый человек отправился в космос. Об этом вспоминали многие опрошенные. Но в то же время нашлись и противники Хрущева, и даже те, кто смутно представляет, кто это такой. Школьница Ирина помнит генсека благодаря пятиэтажкам, которые в народе получили его имя.
С Хрущевым в основном ассоциируются только дома. Хрущевки. На данный момент, в общем-то, все, что от него осталось. По крайней мере, для нашего поколения. Интересно то, что происходит сейчас. А то, что было тогда, в общем-то, оно стирается из памяти.
Дмитрий, который имеет отношение к театру и кино, оценивает хрущевскую эпоху скорее отрицательно.
Одно слово – дилетант. У него была очень хорошая школа. Хозяйственная была школа, военная. Школа жизненная у него была большая. Но как государственный правитель, он был абсолютный дилетант. Он демагог. Безусловно. Если в целом говорить, он не разрушил страну. Но фундамент для того, что произошло в 90-е годы, фундамент для развала государства он заложил. И с этой точки зрения, конечно, он разрушающе подействовал.
А вот пенсионер Евгений Васильевич, наоборот, о Хрущеве вспоминает с теплотой.
Ну, после сталинских времен, конечно, положительно. Я служил в армии на флоте. И он издал такой указ, кто имеет образование, досрочно можно было демобилизоваться. Вот я демобилизовался на 6 месяцев раньше, чтобы поступить в институт. институт здесь, вот в Москве. Я за него благодарен. Пенсию. Хрущев, между прочим, в 55-м году делал социальное обеспечение. Тогда и понятия о пенсиях не было. Вот я сумел 10 лет отработать, я пошел на пенсию 50 лет. Вот тоже, пожалуйста, благодаря Хрущеву.
Противоречивое мнение о том периоде у оператора газовой котельной Олега Марковича. Он родился в 59-м году, то есть в эпоху Хрущева.
Начало со знаком плюс. Конечно, разоблачение культа личности Сталина, пусть и не полностью, не до конца, потому что и он сам был ярким представителем всей этой кампании. Появилось много книг. У меня дома в библиотеке тех времен много интересных книг, которые потом были фактически изъяты из продажи, перестали переиздаваться. А то, чем это завершилось, конечно, это больше на какую-то карикатуру уже похоже для меня.
А вот роман в недавнем прошлом студента, сейчас временно безработный, негативно воспринимает хрущевскую эпоху, припоминая генсеку грязные ругательства в столичном манеже в адрес художников-авангардистов, но говорит, что его родители к Хрущеву относятся положительно.
Мама у меня в то время еще школьница была, ну, хорошие у нее воспоминания об этом времени, даже чувство ностальгии есть по этой эпохе.
Кукуруза — это первое, что пришло в голову кадровику Марине, когда она услышала фамилию Никиты Сергеевича.
Ну, мы помним в основном символически кукурузу, Кузькину мать, да, ботинком стучал. Развенчание культа личности, да, заслуга тоже Хрущева. При нем же полетел Гагарин в космос, вот, тоже интересно. Хрущев целое десятилетие, благословенное десятилетие. Наши родители всегда вспоминали, что при нем все появилось в магазинах, повысилось благосостояние. Опять же, стали давать квартиры всем, расселяли коммуналки. Как бы не ругали теперь эти хрущевки, но для многих это было очень положительным моментом.
И, наконец, десятиклассник Валентин признался, Хрущева на уроках истории они проходили, правда, поверхностно. Похвастался, что у него по этому предмету четверка, и тут же поведал, что знает о Никите Сергеевиче.
А, да хрущевки понастроили, планировка ужасная. Вообще, выселяли людей, все, ужасные времена были. Фотки специальные делали, типа кукуруза громадная такая. Вот, типа, качество, все поднимается, а на самом деле все уже разваливалось, и это лишь было сделано для поднятия духа патриотизма в русском человеке.
К Хрущеву относиться можно по-разному, но отрицать его вклад в развитие страны невозможно. В этом сошлись практически все опрошенные.
Ну вот, здесь очень смешно, и, конечно, как по-разному оценивают люди, но на самом деле странно, что очень такой небольшой набор ассоциаций, вот обрати внимание, развенчание культа личности, так или иначе, кукуруза, ну, Кузькина мать ботинком стучал.
Массовое жилстроительство. Тоже,
и расселение коммуналок, да, да, и вот хрущевки, которые сегодня
кстати,
исчезают.
Один
да?
из наших слушателей, видимо, меня поправляет, что ли. Только лишь за массовое жилстроительство Никита Сергеевич достоин памятника, а не за ростки свободы, пишет нам Николай. Ну, почему бы не за то и не за то?
Можно перечислить некоторые темы, которые мы с вами запланировали с Виталием, но, по сути, это даже не темы, это такие вехи, действительно, в истории.
Больше 60 век, это много.
Да, но я все не буду, там, реабилитация, вот об этом не сказал никто из респондентов, которых Андрей опрашивал, по поводу реабилитации политзаключенных, да, которые возвращались из лагерей.
Ну, я думаю, что это вкладывается в понятие развенчания.
Да, развенчания культа личности. Крым, конечно же, Крым, про него пока никто не вспомнил, передача полуострова Крым
Хотя там
Украине.
Дело сложнее. Хрущев ли передал Крым?
Это тоже миф, да? Дальше. Реабилитация репрессированных народов, которые возвращались на свои исторические территории после ссылки сталинской. Ну, конечно же, космос, конечно же, спутник и, конечно же, Гагарин. Куба и возведение Берлинской стены. Вот мы сейчас будем отмечать в ноябре 20-летие падения Берлинской стены, да? А в 60... В каком... Вот, видишь, начало 60-х, по-моему, Берлинская стена была как раз возведена. Конечно же, с другой стороны, есть и Новочеркасск, о котором вспомнила Нателла Болтянская в своем песенном обращении музыкальном. Конечно же, есть и Венгрия, то, о чем она тоже вспомнила, Будапешт. И массу других негативных вещей, или, может быть, даже почти преступлений,
которые... Ну, кстати говоря, никто уже это не вспомнил, да? Но это удивительная вещь. Ведь была это построение коммунизма к 80-му году.
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме в 1980 году.
Да, которые, как известно, были заменены Олимпийскими играми. Коммунизм был заменен Олимпийскими играми.
Кстати, про спорт мы тоже будем говорить, поскольку там немало советских побед. Вот как раз ознаменованными этой
эпохой. Спрашивают кто-то, а про Берию вы будете говорить? Конечно, будем.
Нет, тут еще есть вопрос от Макса. А до 53-го года мы Хрущева не трогаем. Макс, вы как в воду смотрите, поскольку у нас следующая программа, которую мы будем считать первой сегодня, что называется превью.
Нулевая.
Превью, да, выражаясь театральным языком. Так вот, как раз следующая программа будет посвящена творческому пути нашего героя до 53-го года. Вот к чему он пришел. 13 сентября, как сказал Виталий Дымарский, 53-го года он вступил в должность первого секретаря Центрального комитета КПСС. И вот что было до этого, как складывалась его жизнь.
Не было до того, и под него учредили должность.
Вот видишь, сколько новшеств. И об этом нам, кстати, будет рассказывать, у нас уже есть, можем сказать, анонсировать нашего гостя, который будет в следующее воскресенье. Это небезызвестный вам Леонид Млечин. Новости, потом продолжаем нашу встречу с вами уже. Напомним еще раз телефон 363-36-59 и смс плюс 7985-970-45-45, что для вас хрущевское время.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Было время, когда мы говорим с таким вот позитивным подтекстом, типа вот как же было здорово. Я вот даже помню свои ощущения.
Это же еще молодость.
Послушай меня. Я когда жила в свои брежневские годы, как нормальная советская девушка, я ужасно завидовала времени 60-х. Мне ужасно хотелось жить в то время, потому что тогда, вот по моим ощущениям, мне казалось, что это самое свободное, самое светлое, самое чистое, самое романтическое время в истории нашей страны. Даже когда ты листаешь старые журналы мод, когда все эти рассказы про то, как увлекались рок-н-роллом, вот про этих стиляк замечательных, про аксеновскую прозу, про его рассказы, про фильм «Мой младший брат», «Вечера в политехническом». Это ощущение... Даже фильм, который... Мы же потом позже узнали про «Заставу Ильича», которая в то время называлась «Мне 20 лет», фильм Марлена Хуциева. Было ощущение, что он таким и задумывался. Это потом мы уже узнали, уже во время перестройки, что, оказывается, он был весь перемонтирован, изрезан, и название ему другое дали, да? А на самом-то деле он назывался действительно «Застава Ильича», да? Так что давайте, что мы в самом... Давай уже принимать людей. Принимаем людей. Итак, дорогие
людей,
друзья,
конечно.
Те, которые жили в это время, те, которые помнят это время, те, которые ничего про него не знают, кроме того, что написано в учебниках истории, какие у вас ассоциации со временем Хрущева? Что такое для вас это время? Такое же светлое и чистое, как для юной студентки театрального института конца 80-х, или все-таки у вас более критичное отношение к этому времени? Давайте вас послушаем. Ну, естественно, готовы принять любые ваши идеи, связанные с темами этой передачи. Но я вижу, что здесь активно народ уже включается. Пора. 36, пожалуйста.
36, 5, 9.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Да.
Да, говорите.
Значит, слушайте, по поводу Хрущева.
Давайте.
Значит, уважаемые господа, вы, наверное, не знаете, что наши колхозники не имели паспортов, ничего не имели.
Знаем.
Хрущев им дал.
Так.
Знаем.
Второе, жилье. Вы в подвалах не жили, в бараках не жили. Так вот, представьте себе, когда люди стали получать квартиры, они плакали и молились на Хрущева, как на Господа Бога. Так что остальное мне наплевать. А вот эти две вещи, они для меня незабываемые. Все,
спасибо. Как вас зовут-то?
Меня Ефим Яковлевич зовут.
Спасибо.
Мне 82 года.
Спасибо.
Спасибо. Кстати, я в коммуналке прожила и родилась в коммуналке в Старосадском переулке. И приехали мы оттуда в 1969 году.
Я чуть раньше,
я там 5 лет просидела. Да, в коммуналке.
Ты 5, а я сколько? Почти 20.
Да. А уж про Хрущёвы тоже помню прекрасно. У меня практически все мои друзья, ну, большая часть, большинство друзей моих и школьных, и институтских, они все жили в таких пятиэтажках, в которых мы провели огромное количество дней и ночей на этих тесных кухнях под гитару.
Кстати говоря, действительно, паспорта колхозникам еще.
Это правда.
Очень важно.
Да, у нас про это есть.
Да, у нас будет обязательно эта тема, потому что
да.
Это фактически вторая отмена крепостного права.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я во время Хрущева не жила, но родилась в 66-м году.
Так.
И знаю, что в эти времена закрывались храмы, совершались многочисленные нарушения законности об отношении священнослужителей и верующих.
Чистая правда, да.
И облагались огромными налогами священники и храмы. И, в принципе, ведь он обещал показать последнего попа по телевизору.
Это чистая правда, абсолютно вы правы, и эта тема тоже у нас есть в наших планах. Вот эта мощная антирелигиозная кампания, которая была развернута по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева.
Извини, Ксюша, я все-таки еще раз сделаю одну оговорку, чтобы нас наша аудитория хорошо поняла. Вы поймите нас правильно, мы не собираемся заниматься апологетикой хрущевского десятилетия. Мы хотим его представить так.
Мы хотим очистить ее от фальсификаций, абсолютно действуя в парадигме сегодняшней.
Чтобы посмотреть достаточно объективным взглядом, насколько это возможно.
Тем более, ведь обратите внимание, товарищи, время сталинское, о котором так много говорится в различных передачах радиостанции «Эхо Москвы», это время историческое, далекое. Это очень трудно уже найти людей, которые могли бы вот целиком, полностью так объективно оценить в качестве очевидца это время. А Хрущев — это совсем еще вчера. Практически сегодня. Очень много людей, которые готовы поделиться своими воспоминаниями. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Я Галина Марковна.
Да, Галина Марковна.
Ксения, я ровесница ваших родителей. И хочу сказать, вот было время. Вы знаете, все мировая культура вдруг оказалась в Москве. Мы видели месяцами здесь гастролируют Шекспировский театр, Комедии Францесс.
Питер Брук приезжал туда.
Все французский балет, английский, а потом все...
Конкурс Чайковского.
Конкурс Чайковского, это, да, не то, что Евровидение. Все мировые оркестры, и нью-йоркские, и филадельфийские, все знаменитые скрипачи, пианисты, дирижеры, Марсель Марсо.
Ив Монтан.
Хотел бы тоже в эстраду немножко вас перевести.
Я помню. Я была на концерте Ива Монтана. И счастлива этим. И, в общем, понимаете, конкурс Чайковского, это было вообще потрясающее. Ни с чем не сравнимое.
Кстати, даже есть записи театра Маяковского, когда приезжал сюда английский театр, Пол Скофилд играл Гамлета, у них есть уникальные записи, которые по телевизору демонстрируют, когда он играл Гамлета на английском, рядом с ним была Офелия, замечательная артистка Галина Анисимова, которая играла на русском языке.
Помню Галину Анисимову, сейчас очень хорошо помню. А потом Комеди Францесс, Жан Вилар и Мария Казарес, и вообще вот, знаете, столько лет прошло, и ведь ни разу как бы не пересматривали это, и все равно все это помнится. И наоборот, когда балет Большого театра в 56-м году поехал в Лондон с Ромео и Джульеттой Сулановой, это такое, это тысячи дипломатов не могли сделать то, что сделал этот спектакль.
Ну, не говоря уже про наши победы в то время уже и в мировом кинематографе. Ведь в 57-м году «Летят журавли» получили золотую пальмовую ветвь в Каннах.
Это потрясающий такой фундамент, что, в общем-то, до сих пор еще не разрушился.
Спасибо вам большое.
Кстати говоря,
какие у нас светлые и чистые воспоминания.
Кстати говоря, насчет гастролей Комеди Францесс. Лет 10 назад, когда я работал во Франции, значит, вдруг обнаружилась никому неизвестная картина Поленова. И, значит, ее нашли в каких-то запасниках где-то среди декораций Комеди Францесс в Париже. Кто такой Поленов? Для французов это совершенно имя, совершенно неизвестное. Кто это такой, они не знали. И кто-то русский случайно им сказал, значит, что вот знаете, что это картина? Это картина Поленова, это вообще там классик русской живописи. Они этого не знали, и они никак не могли определить, откуда у них эта картина оказалась где-то там, значит, среди каких-то подвалах этого Комеди Францесс. В общем, они раскрутили всю эту историю, и оказалось, что когда Комеди Францесс как раз вот тогда гастролировала в Москве, Никита Сергеевич решил сделать подарок. и подарил картину Поленова.
Идите.
Да, они увезли это с собой, совершенно не понимая,
не понимая ценности вообще, что это такое.
И куда-то, значит, ее запхнули. И только вот в 90-е годы, значит, ее там случайно совершенно обнаружили. Вот такой вот след, значит, гастроли Комеди Франсез.
Давайте дальше пойдем. Дорогие друзья, спасибо большое за вашу активность. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, здравствуйте.
Я из Свердловска, меня зовут Джафар.
Пожалуйста.
Во время Хрущева я служил на космодроме.
Ух ты.
Он туда приезжал, как бы, вы знаете, 60, ну, в конце своей эпохи, принимал работу господин Брежнев в то время. Я стоял на оцеплении. Вы не слышите, наверное, да?
Мы слушаем и ждем ваших впечатлений.
Почему-то в то время, я, может быть, я не так соображал, офицеры его очень боялись. Офицеров даже не запускали. Мы, солдаты, только стояли на оцеплении. Мне кажется, это произошло тогда, когда он производил или произвел свое сокращение...
Сокращение в армии.
Угу.
Нет. Вот, это, вот мне это все помнится.
Какое впечатление он на вас произвел?
Вы знаете, ну, как хозяйственника только, не дипломата.
Крепкий хозяйственник.
Да, да, да.
А Брежнев тогда был секретарем, да, компартии,
да,
Казахстана.
Да, да. Этого, когда они из космодрома уехали, Хрущева уже сняли. Об этом было сообщено поздно осенью.
Угу.
Это помню. И второе мне помнится. Я вот учился в сельской местности с 8 по 10 класс. Там все было платное почему-то. Так вот, когда Хрущев пришел, эта плата была отменена.
Угу. Спасибо.
До свидания.
Спасибо вам большое.
До свидания.
Мне в 60-м году было 5 лет. Мы получили отдельную квартиру. Я приватизировала ванну в коммуналке, и мама меня мыла наспех, вспоминает наша слушательница. Ну, денежную реформу 61-го года мы тоже отметили, и она будет.
Ну, надо сказать, что вообще про, да, получение отдельной квартиры, вот я смотрю то, что нам смс-ки присылают, ну, почти половина того, что, да, нам прислали очень много откликов, спасибо вам за них, это вот получение отдельной квартиры, это, видимо, действительно такое событие, которое...
Расселение коммуналок началось при Хрущеве и до сих пор не закончилось. Вот это, конечно, это подумай об этом вообще, да? Это просто кошмар, кошмар.
Полвека.
Это те самые счастливчики, которые переехали, вот эти вот Хрущевы, которые сегодня уже свой век сживают и сносят, и только проклятия в их адрес летят. Вот я не знаю, у нас тоже будет эта
тогда
тема отдельно.
Сколько же,
да,
было тогда шуток по поводу этих хрущевских квартир?
Да.
А поскольку
распашонки вот эти вот,
были,
да?
Да, они, угу, были малогабаритные, значит, там придумывали всякого рода, значит, утварь, угу, для таких малогабаритных квартир. Ну, уж извините, значит, я помню...
Гавану?
Ну, Гавана — это совместный...
Совмещенный санузел.
А еще ночной горшок с ручкой внутри. Потому что квартира малогабаритная.
Если говорить о средствах массовой информации, тоже отдельной темой, безусловно, у нас будет взлет, расцвет телевидения, вообще превращение телевидения в массовое средство массовой информации. Это все как раз хрущевское время. Потому что до этого телевизоры были достаточно большой редкостью в доме, мы это помним, многие помнят, а многие это видят по кадрам кинохроники, когда все соседи в коммуналках приходили смотреть куда-нибудь телевизор.
Телевизор, конечно.
Да. А вот КВН. При Хрущеве началось такое массовое увлечение телевидением. КВН-телевизор.
КВН-телевизор, да.
Да, да, да.
Первый телевизор КВН с линзой.
С линзами, а которые были вот более-менее доступны.
Да, еще,
да,
был телевизор «Ленинград», тоже, угу, такой маленький, с большой линзой.
Ну, и, собственно говоря, само телевидение, как телевидение, безусловно, оно началось по-настоящему работать,
кстати,
при
вот здесь
Хрущеве.
Рита из Челябинска пишет, нет, извините, Михаил пишет, были основаны научные города в Пучине, Новосибирске и других. Но Лысенко еще процветал. Это все правильно. Вообще, я думаю, что наука – это отдельная
Сахаров.
Тема. Это отдельная тема. И Сахаров, и Ландау. И, кстати говоря, если уже перейти в область искусства, кинематографа, 9-9-1,
да,
года. Да?
Физики и лирики.
Физики и
знаменитая
лирики, да,
тема,
так,
да,
что,
того времени.
Так что эта тема у нас, безусловно, в том списке, где, как я вам говорил, больше 60 названий.
И современник, говорила, конечно, как абсолютно революция в искусстве,
театр
в мировом. Да, театр «Современник», который, да, был в 1956 году.
Это уже не связано с наукой. Я сейчас просто по поводу науки. Да, все. Ну, хорошо. Что,
дальше
еще послушаем?
Пошли, конечно,
послушаем,
конечно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я родился в 47-м году.
Так.
О, мы с вами одногодки.
И очень хорошо помню это время, хоть я и был маленький. И считаю, что время Хрущева – это достаточно прогрессивное время. И вот много было сказано очень о том, что было хорошего, доброго, сказано было и про церковь, да, действительно это было. Но я знаю еще такую вещь, что основным мотивом снятия Хрущева было то, что он отменил пакеты.
Вы имеете в виду пайки для,
да,
для
никто не знал, да, и вот как раз этот аппарат его и скинул. Вот. А то, что он отменил этот коммунизм местный, вот это было основным и главным вопросом.
Спасибо. Ну, вы знаете...
А подождите, если я не путаю, как вас зовут, простите?
Павел,
если я не путаю, по-моему, как раз Хрущев выгнал всех из Кремля жителей, которые там жили.
Ну, у него были заскоки.
Потому что до Хрущева при Сталине там люди жили в квартирах внутри Кремля, мы же это знаем. Хрущев запретил там проживать в кремлевских палатах, что называется.
Нет, я думаю, что Павел, спасибо вам за ваше мнение. Я думаю, что вы правы в том, что я уже не знаю там по поводу не только, видимо, пайки сыграли свою роль, но то, что главной оппозицией Хрущева был аппарат, это безусловно. И аппарат, собственно говоря, на аппарате он и сломался. Аппарат ему и сломал
хребет,
карьеру, все что угодно, да, его политическую карьеру. Вот, это безусловно.
Кстати, если про Кремль, опять вот я вспомнила про то, что он запретил там жить деятелям партии и правительства в Кремле, но и при Хрущеве Кремль был открыт для посещения широкой публики, до этого тоже.
При Хрущеве,
да, мы с тобой смотрели, проверяли.
Открыли Кремль, да, потому что это же было совершенно закрыто.
Конечно.
Да. И, кстати говоря, если уж говорить о партии, у нас тоже стоит эта тема, это безумно, по-моему, интересно, это его попытка
разделить
фактически партию на две. Промышленную и сельскохозяйственную, да, когда были созданы обкомы, райкомы, сельскохозяйственные и промышленные. Это ведь фактически, ну, насколько это было возможно в тех условиях, попытка действительно создать некую конкуренцию на политическом уже поле.
А он, кстати, интересно, вот это понимал, что это конкуренция? Ну, или вот это какой-то... Там же мотивы-то были другие все-таки. Он же не во имя конкуренции.
Разделяй власть. В том числе и для того, чтобы поделить этот аппарат, да, разбить его, расколоть его в какой-то степени, потому что это был такой единый
монолит,
кулак, монолит, с которым бороться было невозможно.
И, между прочим, то, о чем мы с тобой
тоже будем говорить. Косыгинская реформа, которая готовилась в хрущевские годы, но, так сказать, она тоже, в общем, споткнулась вот на этом, на аппарате.
Ну, а вот тот знаменитый тоже заговор первый такой антигосударственный, попытка изменить, да, сместить руководство, где примкнувший к ним Шипилов, Молотов, Каганович, вот вся эта гвардия. Да,
ну,
это
там
57-й, по-моему.
Это 57-й год. Давай мы об этом будем говорить. Я думаю, что там еще очень много элементов было борьбы за власть. Там не просто было антихрущевский.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Руслан из Уфы вам звонит.
Здравствуйте.
Здрасте, Руслан.
Хотел бы сказать вам про то, что делал Хрущев и какие он делал плохие вещи в судебной системе.
Ну-ка, давайте.
Вот вы знаете про дело Яна Рок, этого Владимира Прибушенкова, да?
Есть в планах у нас, да, валютчики и фарцовщики, да?
А киргизское дело?
И киргизское дело.
Киргизское дело знаем.
Да.
Так, еще нам что-нибудь напомните, давайте.
Там же просто, я просто ужасаюсь, когда вот читаю вот это Исаак, этого Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер.
Ну там в сфере правосудия, что говорить, там никаких перемен не было. Там только единственное, что, так сказать, была какая главная, что ли, перемена, что прекратились массовые репрессии.
Нет, товарищи, минуточку, я тут вас поправлю. Дайте я вас поправлю всех, я вас не отключаю. Вот что у меня здесь написано. 1958 год. Оттепель, в кавычках, в Уголовном кодексе. Сокращены сроки заключения. Упразднено понятие «враг народа». Привлечение к уголовной ответственности предусмотрено уже не с 14, а с 16 лет. Смертная казнь признана исключительной и временной мерой наказания. Срок лишения свободы не может превышать 15 лет, а не 25, как раньше. Ну и, наконец, лагеря, переименованные в исправительно-трудовые колонии.
Ксения, что не помешало Никите Сергеевичу расстрелять того же Рокотова, изменив закон?
Да, в одночасье.
И применить
можно
его.
Сказать?
Давайте.
Да. Вот смотрите, вот Хрущев, вот судом было вынесено решение, их были приговорены к 8 годам, а не лишения свободы.
Совершенно правда.
И вот смотрите, он говорит, председатель Верховного суда СССР, Хрущев говорит, за такие приговоры судей самих судить надо. И сказал, что их надо расстрелять. лично преступнически приказом. Это же ужас.
Совершенно справедливо. Это ужас. Да. Ужас.
Я думаю, что там немало было таких решений, принятых по поводу попов, как он их называл, по поводу священнослужителей. И это чистая правда.
Был ужас, ужас, ужас. Просто ужас, да. Конечно, ужас. О чем говорить?
Спасибо, будем говорить. Можно? Да, да, конечно, пожалуйста.
Вот и по киргизскому делу, не забудьте, арестовано 150 человек, из них расстрелян 21.
Ну, подождите, да. Еще давайте, будет еще и Новочеркасск, вы не забудьте.
Да, да, да.
Здесь
много чего.
Спасибо.
Спасибо.
Хорошо, спасибо вам.
Ну, и, естественно, моя любимая тема, я думаю, что Дымарского тоже любимая тема, это все, что касается взаимоотношений Никиты Сергеевича Хрущева с интеллигенцией.
Ну, безусловно.
Вот все, что было им сделано, с одной стороны, вот некое послабление, ощущение свободы, и все можно, и современник, и Товстоногов, и многое-многое другое. И Таганка, которая, кстати, действительно последний хрущевский вагон успела влететь, поскольку была открыта в апреле 1964 года. А с другой стороны, такой абсолютный волюнтаризм, да, и такое высокомерие, презрение к представителям интеллигенции творческой.
Это история Пастернака, да, когда Нобелевская премия, да, пришлось отказаться от Нобелевской премии, когда он Андрея Вознесенского водил, извините, лицом, значит, мордой по столу, да?
После Аксенова?
Ну, Аксенова, да, в меньшей степени.
Нет, он его перепутал, он хотел, он же там про Аксенова говорил на этой встрече в Кремле, да? Не говоря уже про художников.
Но на трибуне был Вознесенский.
Да? Да. Не говоря же про художников, с которыми, так, мы помним все эти выражения, которые остались в веках.
Можно и повторить.
И добавить стоит, что расцвет авторской песни как раз пришел на хрущевское время. Вот сам этот феномен, он там родился, вот в это время. И Висбор, и ранний Высоцкий, и, конечно же, Галич. Да?
Ну что, может быть, тогда Галичем и завершим?
Да, мы должны завершать программу, но мы поняли, знак нашей большой радости, мы поняли, что мы не ошиблись в выборе вот темы для этого цикла. Понятно, что нашу аудиторию эта проблема, эта история интересует, и, слава богу, будем с вами встречаться каждое воскресенье в это время. Напомним еще раз, следующая передача будет посвящена жизни и творчеству Никиты Сергеевича Хрущева до 13 сентября 1953 года. Нам поможет покопаться в этой биографии наш коллега Леонид Млечин. Ну, а в конце давайте поздравим Марину Ходорковскую с юбилеем. 75 лет исполняется матери Михаила Ходорковского. Здоровья, мужества, терпения, хороших людей рядом.
И дождаться все-таки хороших времен.
Спасибо.
Мы теперь споем маленький циклик, посвященный женщинам. Я спою две песни, посвященные женщинам. Одна из них, может быть, даже вам известна. Она одна из песен, сочиненных мной, которая стала довольно популярной, даже считается почти безымянной. У нее странное название, но вполне объяснимое. Называется она «Красный треугольник». Эта песня сатирическая, пародийная, естественно, рассказываемая от лица идиота. Я очень люблю сочинять песни от лица идиотов.
Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновой. И в палат с ней ходил в грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею. А вернулся ей привет, анонимочка. Вот снимок, на нем я, Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки. И ни вещичка ее нет, ни записочки. Нет, как нет. Но прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стал черная. Я на слезы на твои ноль внимания. И ты мне, Лазаря, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит голос слабенький. Ах, луюш, тут как тут каплют капельки. И Тамарк Шестопал, и Ваньк Дерганов. Еще тот референт, что из органов. Тут как тут, но прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню, первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку с диспансер нервного. А Парамонов гляжу в нам шарфике. Как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос свободу Африки, а потом уж про меня в части разное. Но как прогану все в буфет за сардельками, да я сам бы взял кило, плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала мне давай все подробности. Все как есть, ну прям все как есть. Ой, на что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял с теть Пашиной, и Пекин ее возил, и в Сокольники, и в моральном, говорю, моем облике. Есть растлинное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Ведь только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал. И бумажку, что я психом зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем. Залепили строгача с занесением. Ой-ой-ой. Ну прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников, а Парамонова, как вышло, стало синее, сел в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И тетя Паша, говорю, мол, буду вечером. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот она.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.